Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения. Сегодня наша программа будет посвящена догмату о Христе. У нас в гостях Максим Владимирович Амосов, один из руководителей московской миссии «Евреи за Иисуса», и Иван Владимирович Лупандин, сотрудник католической энциклопедии в Москве. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Повод для нашей передачи. Есть причина, есть повод. Повод – это роман Людмилы Улицкой о священнике Данииле Руфайзене. Роман называется «Переводчик Штайн», но я буду называть настоящую фамилию этого героя, который послужил прототипом, отец Даниил Руфайзен. И главное, потому что роман-то давно, и прекрасный роман, судя по тому, как он присуждает премии, тиражи, мне лично очень понравился. Но не так давно на роман обрушился Юрий Малецкий. Сперва в «Новом мире» с огромной рецензией роман Улицкой «Как зеркало русской интеллигенции», потом вот выходит книга, и там по всем линиям роман критикуется, и язык слишком неоригинальный, и то и сё, но главное, вдруг разгорелся такой живой спор о том, кто же такой Иисус, родившийся 2000 лет назад, что, мне кажется, это именно прекрасный повод посмотреть. Наступает Рождество. Вот это причина нашей передачи. А повод понять, многие ли в России сегодня действительно празднуют рождение Спасителя мира, рождение Бога-человека. И, в принципе, вот, ну кто родился? Цена вопроса. Тогда я первый свой вопрос поставлю так. Цена вопроса, мне кажется, какая? Существует огромное количество людей, вот их представитель Юрий Малецкий, для которых цена вопроса чрезвычайно высокая. Если, например, скажут они, человек отвергает символ веры, если человек уже знает догмат о Христе, учение Церкви, как оно сложилось в первом тысячелетии христианской эры, это учение отвергает и говорит о том, что Иисус – это Иисус. Не надо рассуждать о Его сущности, о Его соотношении с Отцом, с Духом Святым. Надо быть проще, надо стремиться уловить какую-то саму суть Евангелия. И вот тогда люди эти говорят, а вот тогда, извините, тогда вы отпадаете от христианства, вы плохие христиане, хотя, может быть, хорошие интеллигенты, и тогда ваше вечное спасение оказывается под сомнением. Значит, на кону стоит, кажется, вечное спасение. Или все-таки нет? Или можно говорить, Иисус – это Иисус? Сказать, что Он Бога-человек, может быть, и не стоит. Называть Его Сыном Божиим, может быть, и не стоит. Говорить о Нем, как о лице Пресвятой Троицы, вообще говорить о Троице, можно и не говорить, и все равно ты будешь спасен. И, может быть, даже лучше не говорить. Значит, цена вопроса, давайте, прежде чем его непосредственно обсуждать, насколько отвержение церковного догмата о Христе, еще раз подчеркиваю, как он сложился в первом тысячелетии в православии, в католичестве, тот догмат, который выражен никейским символом веры, насколько отвержение этого догмата и попытка его пересмотреть или как-то обойти, насколько она опасна для отношений человека с Богом, для отношений человека с тем Царством Небесным, которое возвещено в Евангелии. Слово Юрию Владимировичу. Слово Максиму Владимировичу Амосову.
Спасибо. Я, во-первых, благодарю за то, что вы меня пригласили на эту передачу. Я очень рад обсуждать столь важную тему о том, кто же родился в Вифлееме 2000 лет назад. И мне кажется, что вопрос, который вы сейчас ставите, он несколько утрирован, несколько, ну что ли, слишком остро поставлен. Если говорить о теологической доктрине, насколько я ее себе представляю, а я приверженец протестантского учения христианского, то, на мой взгляд, Евангелие совершенно четко говорит, например, в месте Евангелия от Иоанна 3:16, что всякий верующий в Иисуса, как в Сына Божия, обретет жизнь вечную. И это довольно простая формулировка, она отличается от никейского символа веры, но она позволяет человеку обрести эту веру. На мой взгляд, вообще обсуждать сложные теологические вопросы, коим бесспорно является вопрос о Троице, ну, что ли, не совсем место, когда обсуждается какое-то, например, литературное произведение. Тем более, насколько я знаю, госпожа Улицкая вовсе не богослов, и, собственно, и господин Малецкий тоже не является теологом или богословом.
Ну-ка, секундочку, Максим Владимирович, аж как вы тогда определяете богослова? Кажется, даже сложнее, чем определить, кто такой Христос.
Вы правы. Я просто... Все, что я хочу сказать, может быть, не очень удачно, это то, что догматы — это чрезвычайно важная вещь, но, на мой взгляд, особенно для человека, который... предположим, недавно встал на путь веры или размышляет только о том, чтобы принять веру. Самый важный вопрос, и который, кстати, всегда подчеркивается в протестантизме, это личное отношение с Иисусом Христом. Личное отношение не с умствованиями, не с догматами, не с теологическими книжками, но с самим Спасителем, с самой личностью. Я по профессии, если хотите, миссионер. И для меня трудно представить, чтобы, обсуждая, предположим, с новообращенным человеком, обсуждая веру, почему стоит верить, что это дает человеку и так далее, чтобы мы влезали в какие-то глубокие теологические дебри. Эти вопросы, собственно, о том, что такое Троица и как ее себе стоит представлять, они, безусловно, важны, они, безусловно, нужны, но глубина их настолько велика, что мне кажется, что это удел ученых, удел людей, которые глубоко знают Писание и глубоко знают литературу, посвященную вопросу.
Ох, Максим Владимирович, вот в России принято посылать на 3 буквы, а вы посылаете на 5, в науку. Значит, туда. А сами будем... Вы ближе, я чувствую, к Улицкой, чем к Малецкому. Но, шутка, говорит Иван Владимирович Лупандин, католическая энциклопедия. Но вы, Иван Владимирович, ведь как и в православии, и в католичестве. Вообще, насколько, на ваш взгляд, здесь важна разница между православием и католичеством?
Проблема в том, что я вообще тоже не могу сказать, что я богослов. Хотя я и учился немножко богословию, правда, заочно. Ну, сдавал экзамены. И вроде получил аттестацию вот в Ивано-Франковске, в греко-католической, можно сказать, семинарии, она называлась Духовный институт. Так что, но я думаю, что в вопросе о Троице нет принципиальных различий между католиками и православными, кроме исхождения Духа Святого. Вот это еще одна тонкость, которая, кстати, не в романе Улицкой, ни в рецензии Малецкого не затрагивается. Там речь идет о том, является ли Иисус Христос вторым лицом Пресвятой Троицы, воплотившимся. Это, конечно, принципиально важно. Я когда, кстати, получал диплом в Ивано-Франковске, то вот на итоговом экзамене меня именно и спросили вот именно об этом. И, главное, спросили, вот, а лицо одно у Иисуса Христа? Я говорю, одно. А какое, спрашивают? Я говорю, божественное. Потому что иначе Дева Мария не была бы Богородицей. Потому что если бы она родила только человека, то она была бы Христородицей или Человекородицей. То есть я понял, что все-таки этому придается значение. Не могут выпустить богослова, который как бы сомневается в этом. Почему? Потому что получается, что поскольку у Бога 3 лица, воплотиться может только 2-е лицо, ну, там по разным причинам, оно центральное как бы в Троице, то это единственный неповторимый акт, так сказать, мировой драмы, скажем. Вот Бог сошел, ну, это, собственно, Эммануил, что значит по-еврейски? Эману Хаэль, с нами Бог. Собственно, вот Бог сошел как бы на землю. Вот такая идея.
Говорил Иван Лупандин. Лупандин, напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. В воскресенье 6 января. Чем запомнился россиянам минувший год? И чего они ждут от года нового? Эти вопросы обсуждаем с директором Левада-центра Львом Гудковым. Повтор программы в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную догмату о Христе. У нас звонок из Москвы. Сергей, добрый день, прошу.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, знал ли Иисус Христос, что земля круглая? А если знал, то почему не сказал?
Сергей, да. Вопрос разобрался? Говорит Иван Лапандин.
Значит, Иисус, вот у меня, мне даже задавали студенты, я преподаю физтехи, философию, у меня возник как-то вопрос, знал ли Христос квантовую механику? А если знал, то почему не поделился? Значит, проблема в том, что мы не всегда говорим все, что знаем. Мы можем знать больше, чем то, что мы говорим. Это вообще, кстати, и в человеческом общении. Если человек вежливый, он не будет сразу начинать разговор о квантовой механике, даже если он ее знает. Многие вещи, как бы, человек говорит то, что нужно. Или вот как мой коллега Максим Владимирович говорит, то, что спасительно. И в этом смысле Христос говорил о том, что спасительно. Знание о том, что земля круглая, не то, что не спасительно, но и релевантно, скажем. И если человек говорит о том, что земля круглая, то от него ждешь дальше о флоре и фауне, там, о, так сказать, о поясах климатических, зонах и так далее. То есть, если бы он сказал «а», то надо было бы дальше уже, он превратился бы в ученого и наставлял бы нас о науках разных. Мы бы спросили его потом, а как устроен человеческий организм, о кровообращении, так сказать, и так далее. То есть это был бы совершенно другой жанр или другой как дискурс, так сказать. Он говорил о вещах, имеющих отношение к спасению человека, к его нравственному совершенству. То есть немножко другой плоскости была беседа. Мне так кажется.
Если можно, я тогда в продолжении темы скажу так. Вот Иван Владимирович сказал, что человек иногда знает больше, чем говорит. Мне кажется, что основная претензия к христианам, я тогда уже скажу так, что мы говорим больше, чем знаем. Вот в догмате о Троице мы берем слова из античной философии. Это неоплатоническая философия третьего столетия, которую взяли и стали описывать Бога. Но мы сказали много, но знаем ли мы? И я даже, пожалуй, сделаю шаг дальше, чем Людмила Улицкая, и скажу так. Она просто, хуже зная богословие, подозреваю, лучше зная человека, не знает даже, как много привнесено позднейшим развитием церкви по сравнению с тем, как это было у самого истока. И, может быть, разница вот в чем. Для еврейской души той эпохи, потому что 2000 лет отразились на всех, описать кого бы то ни было, это прежде всего означает сказать, что делает этот человек? Мы привыкли к другому. Мы описываем, кто он есть. Мы описываем сущность, внешность, рост, знания и прочее. А в Библии это очень четко видно. Описано, что человек делает. Ну, сегодня так поступает бихевиористская психология. Она говорит, я не знаю ничего про человека, я только его действия описываю. И тогда об Иисусе в Евангелии не очень говорится, кто он такой. А в основном говорится, что он сделал. Даже не говорится, чему он учил. И в символе веры никейском, почему он верен Евангелию, там не говорится, чему Иисус учил. Там нету даже любви к ближнему. Там есть, что он родился, был распят и воскрес. Говорит Юрий Амосов. Говорит Максим Амосов.
Ну вот, если на секунду вернуться к вопросу от нашего слушателя. Есть одна такая мысль, которую я довольно часто повторяю, хочу и сейчас повторить, что неправильно рассматривать Библию как учебник физики или учебник истории, или какой бы то ни был учебник. Если уж говорить на таком языке, то Библия – это скорее учебник отношения человека с Богом. И в этом смысле, если вернуться к тому, с чего мы начали, вопросу о том, кто же родился 2000 лет назад, безусловно, необходимо верить для спасения, что Иисус есть Бог, что именно Бог сошел 2000 лет назад на землю. И именно такая вера делает нас христианами. там всевозможные близкие, я бы сказал так, в кавычках, учения, которые называют там сектантскими, например, свидетели Иеговы, они признают Иисуса, но не Богом, а кем-то еще. Так вот, христиане — это те, кто верят, что Иисус есть Бог. И очень важно, ну, это держать в голове, когда речь идет о христианской точке зрения. Не бывает христианина, который не верит, что Иисус есть Бог. Но все-таки я хотел бы заострить и ту часть нашего рассуждения, которую вот Яков только что затронул, что принципиально важно, и это видно из Библии, иметь личное отношение с Творцом, иметь знание о Нем, даже не знание о Нем, а знание Его. И это, возможно, я опять же сошлюсь на то, что было в давние времена. Например, тогда ученик мастера – это не тот, кто сидел за партой, опять же, в поддержку мысли Якова, а тот, кто жил рядом с мастером, делал все, как он, ходил за ним, наблюдал и исполнял его поручения. В этом смысле, именно в этом смысле нужно понимать ученичество, как это ученичество Иисуса, как это написано в Евангелиях. Мы должны буквально следовать за нашим учителем и учиться делать так, как он делает. Поэтому я очень согласен с тем, что говорил Яков только что.
Говорил Юрий Амосов, говорил Максим Амосов. У нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Здравствуйте. У меня вопрос к католикам. Я когда жил в Западной Европе, то общался подробно с католиками. И вот я заметил, что простой народ, на самом деле, во время службы, он когда читает веру из Филиоквы, он говорит не о безлетном исхождении Духа Святого, да, а о том, что Дух Святой, вот все имеют в виду, что он подается крестной жертвой Сына, от Отца и Сына к нам, людям, что соответствует Евангелию, да, и вот мне кажется, это как-то связано с тем, что Дева Мария там является не богословом, а как бы сугубым простецам. А что касается безлетного исхождения Духа Святого, то вот один из древнейших отцов церкви, епископ Мефодий Потарский, он сравнивал с исхождением, взятием Евы из ребра Адама. И вот в этом, например, сравнении там совершенно Филёкова, она исключается.
Спасибо, Дмитрий, говорит Иван Владимирович Лупандин.
Проблема все в том, что когда мы писали энциклопедию, то приходилось поднимать первоисточники. И вот, в частности, Флорентийский собор или вот Фома Аквинский, который прямо говорит о том, что в Троице центральное место второй ипостаси связано с тем, что она приемлет свое бытие от первой ипостаси, то есть рожден, то есть он в каком-то смысле как бы пассивен по отношению к Отцу, но активен по отношению к Духу. И это определяет его центральное место в Троице. И поэтому он как бы идеальный посредник, поскольку второе лицо – посредник между Отцом и Духом, то по мысли Фомы Аквинского он же избирается, оно же лицо избирается посредником между Богом и творением. Поэтому здесь очень стройная система, ломать ее, конечно, можно, но боюсь, что это будет воспринято, ну, как бы негативно. А что касается того, что думают люди, когда в церкви читают символ веры, я не знаю. Может быть, кто-то думает о чем-то другом.
О том, не подгорели ли пироги на кухне.
Да, вот
это. Но когда я в Евангелии читаю, когда Господь нам говорит, что «я пошлю вам Духа», я понимаю, что можно это истолковать так, что вот Бог, Отец пошлет. Но опять же, тогда мы открываем Евангелие, и там нету ни одного места, где бы Иисус сказал о себе «Я Бог». Ну, нету. Нету такого места. И вот здесь вот тогда мой вопрос Максиму Владимировичу. Вы руководитель движения миссии «Евреи за Иисуса». Вот к сегодняшнему иудею, к верующему еврею, потому что в России большинство евреев неверующие, мне кажется, вы обращаетесь. И вы тоже от него требуете, чтобы он принял вот во всем объеме, что Иисус есть Бог? Или достаточно сказать, что, ну, как апостол Петр, «ты сын Бога живого»? Это все-таки не совсем то, что Бог. Вот тогда, потому что нерв, мне кажется, спора вот об этом. Нужно ли обрушивать на человека двухтысячелетнюю лингвистическую, в сущности, традицию? Или можно ограничиться тем, что есть в самом Евангелии? А потом, ну, даст Духа Господь, даст, не даст, не даст. Чем исповедание апостола Петра нехорошо? Говорит Юрий Амосов. Говорит Максим Амосов.
Вы знаете, я вот что хочу сказать. Во-первых, бесспорно, для спасения души человека, и я готов об этом долго говорить и защищать эту точку зрения, вполне достаточно того, что написано в Евангелии. Но хочу вас поправить, Яков, вы уж извините, все-таки в Евангелии говорится о том, что Иисус Бог, и причем Он говорит это сам. Например, в Евангелии от Иоанна, когда Он, кстати, на недавний праздник Хануки, такой праздник обновления, есть, Он был в храме и сказал замечательную фразу, которая всем известна: «Я и Отец одно». И как, это вы правы, это не значит, что Он сказал: «Я Бог»,
да,
но...
Да, но... потому что, Максим Владимирович, это как в Евангелии сказано, что муж и жена – одна плоть, но все-таки...
Нет, послушайте внимательно, вы тут не хитрите, потому что, если мы читаем чуть дальше, то реакция иудеев на эту фразу была совершенно однозначная. Когда Он спросил их: «За что вы хотите побить меня камнями?», они сказали: «За то, что, будучи человек, делаешь себя равным Богу». Они поняли, что Он имел в виду, лучше, чем мы, современные читатели. И если уже говорить о том, что Иисус заявлял о своей божественной сущности, то это не единственное место. Есть еще, я уже не буду сейчас приводить, хотя, если надо, готов. Но все-таки Иисус называл себя Богом, называл себя Мессией. Он открыто претендовал на то, чем сегодня Он является для многих миллионов христиан.
Говорил Максим Амосов, а я все-таки буду стоять на своем. Слово «сущность» в Евангелии отсутствует. И для Улицкой, кстати, это очень важно, потому что это слово греческое, оно крепко, как танк, проезжается по этой греческой терминологии. Да, конечно, я понимаю, что когда Господь стоял перед первосвященником и сказал «аз есмь», это было в сущности признание себя Богом, но в сущности, а не буквально. А если по букве, то все-таки нет. Или, говорит Иван Лопатин.
Ну, во-первых, есть еще книга «Откровение Иоанна Богослова», где Иисус является, ну, тайнозрителю, скажем, по традиции церковной, это Иоанн, автор Евангелия, и говорит: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». По-моему, тут уже, как говорится, очень трудно что-то возразить. Но другое дело, могут сказать, что «Апокалипсис» книга сложная, ее каноничность оспаривается, оспаривалась когда-то. Это другой разговор. Но вообще я хотел перевести разговор немножко в другую плоскость. Вот тут говорится «Евангелие», достаточно «Евангелие». Но ведь «Евангелие» — это, собственно, канон. Вот у нас была такая статья во втором томе, называлась «Канон Священного Писания». Вот канон формировался постепенно, и только к IV веку, наконец, церковь решила, какие книги являются канонические, а какие являются неканонические. Это очень сложный вопрос.
Говорил Иван Лупандин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Программа с христианской точки зрения посвящена тому, кто же такой Иисус, родившийся 2000 лет назад. И сегодня мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Александр Абдулов похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание с актером проходило в театре «Линком». Пришли тысячи людей. Актер скончался 3 января после тяжелой болезни в возрасте 54 лет. В Грузии проходят досрочные выборы президента. Как передает корреспондент Радио Свобода, избирательные участки открылись также в Кадорском ущелье Абхазии и некоторых районах Южной Осетии. Оппозиция заявляет о грубых нарушениях в ходе голосования в отдельных регионах страны. Центр избирком эту информацию опровергает. В Москве убит приезжий из Дагестана. Как сообщает «Интерфакс», тело было обнаружено вчера вечером в Восточном округе Москвы. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы и множественных ножевых ранений. Прорабатываются все версии случившегося, в том числе возможность убийства на почве межнациональной розни. В Кении лидер оппозиции Райла Одинга призвал к отставке президента Мваи Кибаки в качестве шага на пути к урегулированию политического кризиса. Призыв прозвучал в ответ на предложение Кибаки сформировать правительство национального единства. Радикальная палестинская группировка «Хамас» расценила как нежелательный предстоящий приезд президента США Джорджа Буша на Ближний Восток. Хамас, захвативший власть в секторе Газа, заявил, что этот визит выгоден только Израилю. Власти Пакистана обвинили один из западных аналитических центров в подрывной деятельности. Возмущение Исламабада вызвала публикация доклада о ситуации в Пакистане, подготовленного базирующейся в Брюсселе международной группой по исследованию кризисов. В документе отмечается, что президент Пакистана Первез Мушарраф подозревается многими в стране в причастности к недавнему убийству оппозиционного лидера Беназир Бхутто.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную Христу. У нас в гостях Максим Амосов, руководитель московской миссии «Евреи за Иисуса», и Иван Лупандин, сотрудник московской редакции католической энциклопедии. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии Радио Свобода. Вот, по-моему, на многие поставленные вопросы дает ответ преподобный Андрей Рублев в своем образе. К тому же Спаситель говорит: прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Тогда каким образом мы можем сделать так, чтобы непрощенные грехи простились нам? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Чтобы непрощенные грехи простились, нужно простую вещь. Каяться не только в тех грехах, которые мы помним, но и в тех, которые мы не помним. И у нас звонок из Москвы. Надежда, прошу.
Здравствуйте.
Добрый
Слышите
день.
Слышите меня, да?
Да-да.
Яков Гаврилович, вы слышите меня?
Да-да.
Вот вы такой умный, такой вообще-вообще, ну, просто замечательный человек. А вот здесь вы немножко, я только что включила, вот здесь вы немножко лукавите. Не может быть, чтобы вы действительно так думали, как говорите. Господь наш Иисус Христос есть Бог. И об этом все четверо Евангелия говорит. И что Бог – это любовь, и все его дела говорят о том, что он Бог. Что недоступно человеку, то доступно Богу. Посмотрите, какие чудеса он творил. Самое первое чудо в Кане Галилейской.
Да, Надежда, давайте на этом тогда закроем. Тем более, что вы знаете, в России вот чудо в Кане Галилейской я бы старался вообще не вспоминать. Когда в 6-м, если я не ошибаюсь, столетии переводили священные писания для немцев, для германцев, то оттуда вышвырнули книги царств, описывающие завоевание Святой Земли, потому что сказали и так, они воинственные, и им описывать, как там завоевывают города, не нужно, они решат, что можно воевать. Вот, поэтому про превращение воды в какие-то другие вещества давайте оставим, потому что действительно раньше, перед Рождеством, длительный пост, никакой выпивки. Вот. А сейчас я боюсь, что Рождество просто встало в один из поводов для выпивки. Что до того, что Иисус есть Бог? Поймите меня правильно. Я считаю своим христианским долгом, если кто-то возопил к небу, сколько можно называть Иисуса Богом и при этом не любить, тогда я тоже пытаюсь поймать за хвост проблему. Может быть, в этом проблема. Именно в том, что вместо действия Иисуса мы начинаем обсуждать его титулы. Вот Бог или не Бог. И как? Вот чудеса. Ну, чудеса, конечно, важны. Но, если я не ошибаюсь, для современников Иисуса чудо не было таким исключительным явлением, как для нас сегодня. Было много рассказов о чудотворцах. И нигде в Евангелии не говорится, что Иисус творил чудеса, которых другие не творили. Сказано, что он сотворил множество чудес. Более, наверное, чем другие. Но, тем не менее, в древности считалось всякая болезнь от беса, всякое выздоровление – это исцеление. Так что в этом смысле не так человек в древности читал Евангелие, как мы сегодня. И если уж говорить о божественности Иисуса, то, мне кажется, она не там, где он исцеляет, не там, где он Лазаря воскрешает, а там, где он идет на крест. Вот это божественность. Но тогда, извините, почему другие евреи той эпохи, да и не только той, не принимают Иисуса? Потому что распятый Бог – это, ну, мягко скажем, противоречие по определению. Как вы его, Максим Владимирович, разрешаете, когда вы проповедуете Евангелие для евреев?
Замечательный вопрос, спасибо вам большое. И надо сказать, что я вот уже давно сижу и думаю, вот надо сказать об этом, сейчас прекрасный повод. Надо сказать, что о божественности Иисуса говорит не только Новый Завет, но, как это ни странно, даже Ветхий Завет. И тому есть масса подтверждений и примеров. У нас, например, есть даже брошюра, которую мы распространяем, называется «Еврейство и Троица», где как раз и говорится о понятии, как можно увидеть понятие Троицы, или, другими словами, множественности устройства Бога, если можно так выразиться, извините за корявый язык, именно в Ветхом Завете. Я хочу сказать то, что на самом деле человек, который изучил бы только Танах, как говорят евреи, то есть Ветхий Завет, если говорить на нашем языке христианском, Пятикнижие плюс пророки плюс Писание, то есть то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, там предостаточно информации о том, чтобы узнать Иисуса как Мессию и понять, что он был не только замечательным человеком, не только пророком, не только учителем и чудотворцем, но и самим Богом. Более того, я вам напомню новозаветные истины, когда Иисус сам учил, например, двух учеников, шедших в Эммаус после его воскресения, именно из Ветхого Завета, уча их, что так и должно было пострадать Христу, как, что с ним и произошло. То есть все эти истины, они на самом деле есть уже даже в Ветхом Завете, о том, что Иисус есть Бог. Теперь как мы обходим эти трудности, связанные с тем, что, как вы совершенно верно заметили, трудно понять, особенно, надо сказать, еврею, что Бог, или там даже если не о Боге говорить, а Мессии, что Мессия — это не победитель, а распятый и униженный человек. Это действительно большая проблема. Это действительно вопрос именно противоречия теологии иудаизма современного и христианства. Но подчеркиваю, что даже в иудаизме есть, именно в иудаизме, не просто в Танахе, которые читают и христиане, и иудеи, но в теологии иудаизма есть понятие о двух мессиях. О мессии страдающем и о мессии победителе-спасителе. Они увидели именно вот эти две особенности Мессии в своих писаниях, которые являются также и нашими христианскими. Но сделали вывод несколько иной, чем это делаем мы сегодня и чем это делал сам Иисус при своей жизни. Они решили, что их должно быть два. Один должен пострадать, как это написано, например, в Исаии, глава 53, в книге Исаии, пророка Исаии, 53 глава. А другой должен затем прийти и установить окончательный мир. И как мы с вами прекрасно знаем, в христианстве мы исповедуем два прихода Мессии. Одного Мессии, но два прихода. Сначала он пришел, чтобы пострадать, умереть за наши грехи, воскреснуть, а во второе пришествие он придет и установит тот самый мир, которого так ждут евреи от пришествия Мессии. Таким образом, я хочу сказать, что на самом деле это еврейские истины. Это не то, чтобы что-то совершенно чуждое Ветхому Завету или иудаизму. Даже в современном иудаизме, который сильно, я бы сказал, кардинально отличается от Моисеева иудаизма, и современный иудаизм и иудаизм Торы – это совершенно разные вещи, к сожалению. Но даже современный иудаизм признает такое качество Мессии, как страдание. И это есть повод для того, чтобы поговорить с неверующими евреями о том, кто же все-таки был Иисус, и что он на самом деле и был тем самым долгожданным Мессией.
Говорил Максим Амосов. А все-таки вот я возвращаюсь к материалу Юрия Малецкого. Чем он меня настораживает? И чем меня настораживает отчасти ваш монолог? Потому что перед нами и перед нашими слушателями оказываются как бы две системы, которые до известной степени расходятся, до известной степени сходятся. Но это именно системы богословского мышления. А Бог-то где? Потому что, если я правильно понимаю пафос Руфайзена и Улицкой, что систем много, а Бога мало, мы уже живем в мире, где книга о Христе больше, чем христиан. За 2000 лет столько написали и столько построили, что на одного христианина уже скоро будет приходиться по 2 собора и по 4 богослова. И меня что настораживает? Книга рецензии Малецкого называется не вообще там роман Улицкой, а роман Улицкой как зеркало русской интеллигенции. С одной стороны, большая честь для Улицкой, ее приравняли к Льву Толстому. С другой стороны, я спрашиваю, а при чем тут русская интеллигенция? Почему вдруг роман Улицкой становится зеркалом, как пишет Малецкий, и учителей средней школы, начиная с них, и кончая людьми, которые переводят с фламандского Хёйзингу? Улицкая что, говорит от всей интеллигенции? Тогда мне кажется, что автор Юрий Малецкий исповедует очень коммунистический метод. Он мыслит коллективистски. То есть он обвиняет тысячи людей, или даже, скажем, я надеюсь, что у нас миллионы интеллигентов, он их обвиняет в том, что им наплевать на догматы, что им безразлично вероучение церкви, и что они хотят розового такого разбавленного христианства. И тогда, мне кажется, самое пронзительное и искреннее место в тексте Малецкого, где он пишет: «Наверное, церковь виновата в том, что она, самое главное, самое интересное, приелась, наскучила, перестала восприниматься всерьез. И все равно, — пишет Малецкий, — все равно церковь стоит на фундаменте основных вероучительных истин, которые и суть догматы. Мы, ну, имеется в виду, видимо, интеллигенция, не хотим понимать смысл обязательного соблюдения правил, которые отграничивают любовь от любви в кавычках, Христа от антихриста, а церковь от самочинного собрания, терминологически правильного, называемого сектой». Конец цитаты. Опаньки. И мы приходим к тому, о чем говорят многие. И Улицкая: церковь сегодняшней России заменила портком. Раньше обвиняли в троцкизме, в правом и левом уклонизме, теперь в сектантстве. Тоже правым и левым, либеральным и консерватизмом. И, наконец, я тогда спрашиваю: помнится мне, где-то в Евангелии сказано, что церковь стоит на Христе. Вот. А тут написано: церковь стоит на фундаменте основных вероучительных истин. И тогда я спрашиваю, кто прав, Малецкий или Евангелие? Говорит Иван Лупандин.
Я вспоминаю, когда вы говорите на эту тему, о том, что четыре богослова и почти нет любви, не осталось. Я вспоминаю покойного академика Рушенбаха, который говорил о том, что богословием, в принципе, может заниматься человек неверующий. Как неверующий человек может, допустим, быть специалистом по иконам. Ну, человек очень хорошо разбирается в иконах, может определить с точностью до 50 лет или до века, какая школа, там, псковская, новгородская. При этом он не верит тому, что нарисовано, изображено на иконе.
Ну, я бы даже сравнил, как есть в России специалисты по буддизму, которые не являются
буддологи.
Буддологи.
Вот. И... может быть, специалист по иудаизму, который там в частной жизни является антисемитом, например. Я допускаю, так сказать, все варианты.
Несчастный.
Вот. Видимо, он настолько устал от своего предмета, что вот он... Бывает часто такой, как бы, семинаристский юмор, когда люди настолько устают от... так сказать, этих богословских терминов, что они сами, семинаристы, шутят на эти темы. Иногда удачно, иногда даже почти цинично. То есть, действительно, само богословие и его знание, оно, конечно, не спасает. Конечно, спасает Христос. И это Владимир Соловьев в «Повести об антихристе» очень четко сформулировал устами Старциана. Для нас важнее в христианстве сам Христос.
Важнее, чем догматы?
Важнее всего, скажем так.
Аминь, аминь.
Вопрос в том, что хочет Христос. Вот хочет ли он от нас вот этого, этих знаний, этой книжности? С одной стороны, кажется, вроде нет. Он говорит: книжники, фарисеи сели на Моисеевом седалище, что они велят соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступать. Но с другой стороны, он говорит: посылаю вам пророков и мудрых и книжников. То есть, видимо, какая-то и будет, наверное, христианская книжность, вот мне кажется.
Нет, то, что она будет, это совершенно несомненно. А главное, ее было очень много. Но тогда я еще раз спрошу. Ну, вот Малецкий начинает. Церковь, значит, догматы помогают отличить церковь от секты. И тогда я начинаю впадать в ступор, потому что думаю, а католики секта или нет? Сегодня для огромного количества православных, ну, владыка Диомид хотя бы, Анадырский, секта. Католики секта, евреи за Иисуса секта, греко-католики секта, старобрядцы секта и раскол. В общем, всюду секта. А церковь тогда кто остается? Ну, десятка человек, видимо. Говорит Иван Лупандин.
Я скажу несколько слов, но мне хотелось бы, чтобы как раз мой коллега Максим Владимирович сказал больше, потому что я тут, ну, представляю в каком смысле вот то самое богословие, вот, и действительно люди могут подумать, что я просто вот, ну, зарабатываю деньги на это.
Хорошо, говорит Максим Амосов.
Вы знаете, я думаю, что Очень хорошо вы сравнили с парткомом проблему догматов. Мне кажется, вот вообще проблема, которая описана вот в статье Малецкого и в романе Улицкой, есть, и я думаю, именно поэтому роман Улицкий так популярен, я думаю, это есть вопль наших людей, которые хотят поверить в Бога, но страшно боятся верить в какие-то догмы, обжегшись ужасно за 70 лет коммунизма, когда мы верили в добрые слова, в прекрасные идеи и пришли к разбитому корыту. И я думаю, сегодня, этим объясняется ужасная популярность фильма «Остров». Люди хотят верить в Бога, но они боятся верить в догматы, верить людям, которые будут манипулировать, прикрываясь идеологией. Они хотят найти истинного Христа. И это, безусловно, прекрасная черта современного положения дел в России. Другое дело, что это осложняет работу служителей церкви, потому что, к сожалению, в сути человека, который грешен, всегда лежит желание управлять людьми, манипулировать. И это, как мы с вами знаем, благодаря печальному 70-летнему опыту Советского Союза и коммунистической партии, удобнее всего делать именно с помощью идеологии или религии. И это трудная задача. Быть, предположим, служителем какой-то установленной церкви, там православной, католической или протестантской, и при этом не превратиться в секретаря парткома, а показывать людям, как важны их личные отношения с самим Творцом, как важен не столько догмат, как образ жизни, и самое главное, прямые отношения между Богом и человеком. Я считаю, что единственная цель у любого служителя, любой конфессии, я имею в виду, конечно, христианской конфессии или деноминации, это помочь человеку обрести свои собственные отношения с Богом. Ведь вера – это очень схоже понятие с понятием любви. Как любить невозможно насильно, насильно мил не будешь, говорит наша мудрая пословица, но и поверить заставить невозможно. Человек, который соглашается с какими-то догматами, это еще неверующий человек. Возможно, его убедили, может быть, ему не хочется разбираться, может быть, еще что-то. Верующий человек – это тот, в библейском понятии, кто имеет прямые личные отношения с Творцом, который знает, что тот есть, который испытал на себе его присутствие, его помощь, его благодать. Такой человек является рожденным свыше, о чем говорит Иисус в разговоре с Никодимом в Евангелии от Иоанна, 3 глава. Догматы не заменят спасительной веры. Другое дело, что и догматы тоже нужны и важны. Но вопрос в приоритетах, вы правы.
Говорил Максим Амосов, у нас звонок из Москвы. Зинаида Сергеевна, добрый день, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков. Вы знаете, я отношусь как раз к той категории людей, вот которых отпугивает от церкви вот так называемые догматы. Я у вас хочу спросить, вот много раз пыталась позвонить, но всегда не решалась. Как вы относитесь вот к книге этого философа французского Лео Таксиля, потому что забавное Евангелие, ну, у него есть забавная Библия, предположим.
Когда-то читал, нравилось, а потом, а теперь я вижу, что это все-таки довольно низкого качества уровень, низкого качества юмор. Да?
Извините, у меня вот вопрос такой.
Все. Да. Нет, Лео Таксиль, конечно, это очень мило, но все-таки, но очень мелко. У христианина к Евангелию намного более серьезные претензии, чем у Лео Таксиля, потому что его недоумение можно разрешить, заглянув в историческую энциклопедию, а недоумение относительно того, как подставлять щеку, 30 лет все ищу, как его разрешить, никак не получается. У нас звонок из Москвы, Любовь Дмитриевна. Добрый день, прошу.
Добрый день. Вы знаете, что хочу сказать? Что не поверить Христу можно человеку, который не читает Писание. Потому что сейчас люди как-то слушают, вот что им говоришь, там о Христе рассказываешь, интересуются, дальше этого не идет. Пока человек не будет читать именно Ветхий Завет, а потом уже Новый Завет, он не может поверить в Бога, потому что наука первостепенства, скажем так. Еще второе я хочу сказать. Христос не может назвать, может быть, себя открыто Богом, потому что вот есть такое сравнение Бога, Троицы, с Солнцем. Бог – солнце, источник и тот, кто продуцирует свет и тепло. Христос Святой Луч является посредником. Ну, это всем известная вот такая вот вещь сравнительная. И Бог... так, я сейчас запуталась немножко, потому что я волнуюсь. Ну, вот такое вот, собственно, я хотела сказать. А еще я хотела сказать, что в церковь ходить обязательно нужно, потому что там мы видим своих братьев, сестер. И мы, в общем-то, все вместе строим духовное, духовный Иерусалим. Ну, как же вот так вот женщина говорит, не нужно ходить в церковь. Догматы нужны, и Писание нужно читать обязательно. Исследуйте Писание, исследуйте. Как же мы можем не слушать Христа? Если ты его, если ты ему веришь, ведь это научно не доказано существование Бога. Это только по вере нам дается. Если ты веришь, делай то, что он говорит, и все.
Спасибо, Любовь Дмитриевна. Замечательно все сказано. Но, по-моему, предыдущий звонивший не говорил, что не надо ходить в церковь. Такое, мне кажется, не звучало. Что до науки она не говорит, что Бога нет. У нее совершенно другие проблемы сейчас, довольно тяжелые, вот и интересные. Но призывы читать Писание, догматы, я вот очень живо себе представляю. Вот Иосиф, Мария беременная, вот они подходят к Вифлеему. А Вифлеем где-нибудь в Истринском районе, Подмосковье. И вот они стучатся в одну дверь, а там сидит человек с длинной бородой, вот, и читает постановление там Халкидонского собора, вот, и достает с полки Василия Великого, а тут можно говорить, там какая-то еврейка брюхатая, вот, просится переночевать, что, ладно, пусть ищет другое место, вот, и тогда вот есть все-таки какое-то противоречие, надо ходить в церковь, но кто из ходящих в церковь знает догматы? Я думаю, что церковь в значительной степени жива потому и тепла потому, что наши бабушки и наши дедушки, и наши внучки ходим в церковь, а догматов-то, в общем-то, не знаем. Там символ веры поем, но, слава Богу, что там значит света от света, не знаем. А вот Любовь Дмитриевна позвонила, я так понимаю, Иван Владимирович, что вот это сравнение Троицы с Солнцем, это уже все, можно отправлять на костер, потому что это уже ересь. Я помню, отец Сергий Булгаков это сравнение подробно разобрал, доказал, что оно унижает Христа и вносит неравенство в отношении лиц Святой Троицы. Христос – это свет от света, это не просто луч от солнца. Там нету никакого умаления. Так, может быть, все-таки не требовать вот так уж знаний догматов, говорит Иван Лупандин.
Ну, как, от кого требовать, от кого не требовать? Все-таки, когда сейчас крестят взрослого человека, все-таки с ним проводятся какие-то огласительные беседы. Ну, как правило, со мной вот не проводилась такая беседа, вот, не знаю, мне кажется, это плохо, и как-то мне потом приходилось самому как бы на пути добирать, так сказать, многие вещи. Я был бы рад, если бы эта беседа проводилась. Вопрос, кто ее проводит? Если митрополит Сурожский Антоний, если отец Александр Мень, это одно. А если вот действительно священник такой, который будет... как вот, ты мне русского, давай русского.
А, Иван Владимирович, может, тогда личный такой вопрос. Вот когда вы стали христианином, вообще вот Иисусом все-таки для вас кто больше, Иисус или Христос? Вот вам кто ближе? Вот как на Рублевском Спасе, Звенигородском, ободранный, без нимба, какой-то весь иссеченный, в крапинках, вот, или, то есть вот Иисус, ну, один из нас, или Христос, то есть, ну, большой человек, может быть, даже Бог.
Ну, вы знаете ведь, что истина посередине. То есть несторианство и монофизитство, так сказать. Вот две крайности, между которыми балансирует ортодоксия. То есть, с одной стороны, он, конечно, страдающий, и в этом смысле он нам пример, как нам надо страдать и переживать эту жизнь как трагедию, и быть стойками в каком-то смысле. И терпеть, как Христос терпел и нам велел, как говорила моя покойная бабушка. Вот, с другой стороны, если я буду просто терпеть, вот мне говорят, превратишься, все это превратится в мазохизм. То есть, значит, это вторая часть Христа-победителя, Христа-судьи, она тоже должна присутствовать. То есть, вот, а как этот баланс достичь? Ну, это уже каждый, видимо, в меру своего опыта достигает, как.
Спасибо, говорил Иван Лупандин. У нас звонок из Москвы, видимо, уже последний. Роза Ивановна, добрый день, прошу вас.
Добрый вечер. Я принадлежу к церкви евангельских христиан-баптистов. То есть я христианинка. Я верую в Иисуса Христа, я верую, что Он Бог. Но меня очень угнетает. Ну, не могу сказать, что я осуждаю. Осуждение — это тоже грех. Христос нас к этому не призывал. Но меня очень угнетает. Ну, какая-то воинственность, что ли, даже вот православие сейчас. Все время говорят, что наша страна православная. Почему не учитывают, сколько людей у нас, других верований? Ну, пусть, может быть, кто-то заблуждается. Надо тогда как-то по-доброму это все разбираться. Вот мы готовились, да, к крещению мы готовились в здравом разуме. 3 месяца готовились и проверяли нас не только на знания, но и на наше милосердие. Где проверялась. Вот не могу никак. Трудно дозвониться, вот услышать такое, но очень бы хотелось, чтобы об этом почаще как-то говорили, что люди других верований — это тоже не какие-то отщепенцы, потому что вот люди неверующие, мой муж, например, он просто богохульствует, он все это называет сектами. Он уже даже психотерапевтов говорит, что они сектанты.
Спасибо, Роза Ивановна. Спасибо. Но вот я опять вернусь, позволю себе вот к тому, может быть, о чем мы уже говорили. А все-таки, вот как сказала Роза Ивановна, верую, что Иисус есть Бог. А мне вспоминается, как Бердяев уже на склоне лет писал, вот 40 лет назад писал, он уже после Второй мировой войны, я ругал Толстого, когда тот еще был жив. Ругал за то, что он расслабляет русский народ и так далее. А сегодня, когда есть атомные бомбы, я вольно пересказываю Бердяева, а сегодня, писал Бердяев, когда мы знаем атомную бомбу, встает вопрос, мы веруем в то, что Иисус есть Бог, или мы веруем в то, что можно достичь мира без атомной бомбы? Тогда ведь считали, что атомная война, она, во-первых, скорее всего, неизбежна, во-вторых, катастрофична. И тогда вот все-таки вот этот вопрос перед нами встает. Мы веруем в догмат, или мы веруем в Иисуса, и потом уже свою веру формулируем в догмате. Что в начале, что в конце. Сам Господь в Евангелии сказал, хула на Сына Человеческого простится. И, кстати, назвал себя при этом Сыном Человеческим, а не Сыном Божьим. Хула на Духа Святого не простится. Значит, простится все. И если человек даже отвергает Христа, но при этом делает его дела, живет по заповедям, нормально. А вот если человек отрицает Духа, отрицает, что Иисус и Бог может все, может спасти неверующего, тогда эта хула не простится. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Христу.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы выбираем надежду, а не страх. Мы выбираем единство, а не разделение. В Америку приходит.
Мне надо поблагодарить судьбу, что мы долгие годы работали с этим уникальным артистом.
Да, Бхутта знала об угрозе.
Генеральный секретарь ООН призывает обеспечить защиту гражданского населения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.